Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в гостях Анна Яковлевна Пастухова, председатель Екатеринбургского общества «Мемориал» и доктор исторических наук, преподаватель Миссионерского института и Уральского федерального университета Алексей Геннадьевич Мосин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
И собрались мы сегодня для того, чтобы поговорить о просветительской деятельности общества «Мемориал». Многие знают «Мемориал» как организацию, прежде всего, правозащитную. Но кроме вот этой деятельности, о которой упоминаний гораздо больше, есть еще две стороны деятельности вашего международного общества. Это историко-просветительская и благотворительная. И вот о просвещении в исторической области мне хотелось бы сегодня поговорить, потому что у вас, Анна Яковлевна, не так давно, в конце апреля, состоялось награждение лауреатов конкурса, который прошел среди старшеклассников нашей страны, и назывался этот конкурс «Человек в истории. Россия. 20 век». Это уже 15-й всероссийский конкурс исторических исследовательских работ. И вот я полистала буклет, который вы мне дали, и даже по названиям видно, что, в общем, ребята подошли абсолютно неформально к этому конкурсу. Это очень интересное название даже у работ, которые, в общем, как мне кажется, могут заинтересовать преподавателей истории и просто людей, как-то интересующихся историей родной страны. Темы конкурса были «Цена победы», «История семьи», «Человек и власть», «Человек и малая родина», «Свои, чужие». Вот я посмотрела географию конкурса, тут есть карта, и меня заинтересовало, что самыми активными оказались жители Сибири, как я понимаю, и Урала, вот судя по этой карте. С чем вы это связываете?
Прежде всего, я думаю, это связано с тем, что на Урале и в Сибири густота народной трагедии сконцентрирована просто, потому что здесь и репрессии бушевали, и сюда же ссылали репрессированных. Я даже не говорю особо про Свердловск, Свердловскую область, Уральскую тогда еще область, которая вобрала в себя трагедию и соседних регионов. Это Пермь, Курган, Челябинск, Тюмень, потому что вот даже на нашем 12-м километре Московского тракта, где высится огромный черный крест памяти жертв репрессий, это место, которое посещают жители вот этих соседних наших регионов. Это их памятное место, там, например, 7 тысяч пермяков. Кстати, недавно приезжали пермяки на двух автобусах поклониться своим родным, и это было очень трогательное впечатление. Мы встречали их там. Должна вам сказать, что грустно было понимать, что от нас доехать туда буквально за 3 километра от самого крупного торгового центра Мега практически не на чем, почти так же, как пермякам сложно. Но это уже немножко тема другого разговора. А если вернуться к нашей историко-просветительской работе мемориальской, то я должна сказать, что любая другая деятельность наша началась именно с этого. Когда стало возможно во всеуслышание громко сказать о том, что пережила Россия в 20 веке, то мы воспользовались этим, и наше главное стремление было сказать всю правду о тоталитарном насилии, сталинщине, которое, конечно, было наиболее сильным выражением этого насилия. И идея правозащитная, она родилась из этого, потому что это же были грубейшие нарушения прав человека. И благотворительная наша функция тоже произошла из этого, потому что, как говорить о памяти жертв репрессий и не замечать тех людей, которые пережили лагеря, а тогда еще они были, сейчас их уже нет практически, и не обращать сейчас внимания на детей, которые остались без родителей, в детских домах НКВД, в системе НКВД, или родились в лагерях и ссылках, мы и таких тоже знаем, это тоже было бы не совсем по-человечески. Вот это все и вбирает в себя общество «Мемориал». Но главная наша задача не просто оглянуться в прошлое и посмотреть, что там было, и зафиксировать это. Наша задача – передать это другому поколению, это знание, чтобы оно не повторило ошибок прошлого. Мы оглядываемся в прошлое для того, чтобы увереннее глядеть в будущее. И наша главная задача – это, конечно, работа с молодым поколением. И вот этот конкурс – это самое любимое, наверное, я не знаю, всеми мемориальцами или нет, но вот мною точно и моими коллегами ближайшими. И я думаю, что одно, ну, очень высоконравственное воплощение мемориальского стремления к правде.
Анна Яковлевна, вот прежде чем я попрошу вас почитать отрывки из каких-то работ старшеклассников, я задам вопрос Алексею Геннадьевичу. Вот к вам приходят ребята после школы поступать в университет, и приходят люди постарше, которые поступают в миссионерский институт и учатся у вас, слушают ваши курсы. Вот как бы вы могли сказать о состоянии вот какого-то исторического сознания, именно об отношении людей к нашей истории, к ее каким-то болевым точкам?
Ну, прежде всего, мне кажется, говорить о трагических страницах нашей истории, это, конечно же, не значит говорить о плохом. Потому что, когда знакомишься с судьбами людей, которые перешли через такие страшные испытания, там очень много как раз светлого, там очень много такого вдохновляющего. И мне кажется, что, ну вот, наши студенты, они, конечно, не вполне репрезентативно отражают в целом наше общество. Почему? Потому что на исторический факультет все-таки идут ребята, которые уже интересуются историей, которые, знания которых уже выше среднего уровня знаний в нашем обществе об истории, которые, как правило, способны воспринимать то, о чем им рассказываешь. Что касается Мейснерского института, там, конечно, люди разного возраста и разной степени подготовленности и различного уровня знаний исторических. Но вот из своего опыта могу сказать, что, ну, в частности, я читаю один из спецкурсов у меня по генеалогии, и мы занимаемся тем, что там очень, вот для меня и для тех, кто через эти занятия проходит, очень важна практическая часть. То есть я учу, стараюсь обучить наших студентов, слушателей составлению родословия. И мы это делаем на материалах своих семей. То есть, в качестве примера я беру материалы собственной семьи, рассказывая о том, как я к этому пришел, что мне удалось узнать. И вот это очень многих вдохновляет. Люди начинают понимать, что, оказывается, мы очень много можем узнать о прошлом. И вот практически, о какой бы семье речь ни зашла, вот как война, Великая Отечественная война, коснулась так или иначе практически каждой семьи. Кто-то потерял близких, кто-то лишился какого-то своего имущества, часто очень ценного, потому что ведь война – это еще и гибель архивов. Это перемещение людей в больших количествах, потому что очень многие покидали места, где они жили, где жили предки, селились на новых местах и не всегда возвращались на место прежнего проживания. Обрывались какие-то очень важные родственные связи. И вот наши занятия, они помогают людям оглянуться в прошлое. И каждый в своей семье очень много может почерпнуть такого, что лучше позволяет узнать самого себя, понять самого себя, такое самопознание. Потом это дань благодарной памяти, потому что люди, которые жили до нас, мы им обязаны жизнью, это все наши предки, а кто же сохранит о них память, как не самые близкие, как не их потомки, как не те, кто обязаны им самой своей жизнью. И вот когда начинаешь разбираться в истории семьи, то там оказывается, конечно, очень много всего. И убеждаешься, что практически в каждой семье, так или иначе, вот эти трагические времена, трагические страницы нашей истории, они отразились. То есть это прошло через все семьи. И отношения, конечно, у людей разные. Очень многие пользуются этим как возможностью больше узнать об истории семьи, сохранить память. Кто-то начинает очень серьезно этим интересоваться, кто-то берет писать курсовые работы. Вот у нас в этом году защищал курсовую работу Ольга Александровна Филимонова. Она как раз занимается восстановлением истории своей семьи. Причем часть истории семьи проходила на Алтае. Вот летом она собирается поехать туда. Она будет собирать материалы там. Она попытается собрать как можно больше информации об алтайских страницах истории своего рода. Кто-то, наоборот, говорит, что, а вы знаете, а вот ведь это же очень страшно туда заглядывать. А вдруг среди людей близких, среди предков не только жертвы, но и палачи могут оказаться. То есть люди, которые участвовали в этих репрессиях. Вот. И я тогда как-то вот пытаюсь, ну, наверное, свое понимание донести, что на самом деле очень важно ждать, что было на самом деле. Не важно, светлая это или темная страница, очень важно знать нам свою историю, а ведь из истории наших семей складывается история нашего края, история нашей страны, отечества, что очень важно знать историю во всей ее полноте. Ну, а для людей верующих это еще и возможность как какого-то искупления, покаяния, можно молиться за тех, кто за то, чтобы им были прощены их грехи нашим предкам, потому что, а кто же еще возьмет это на себя, как не люди близкие?
Ну вот я сейчас прочитаю несколько названий сочинений, рефератов, работ старшеклассников. И, кстати, Анна Яковлевна, что меня приятно удивило, что много детей из поселков, из маленьких городков, то есть это не только какие-то мегаполисы, где
наоборот,
доступны, да, и библиотеки.
Наоборот, больше гораздо именно.
Вот это очень интересно, да. Вот, например, Ростовская область, поселок Красногорняцкий, школа номер 23. Работа, коллективная работа, вот несколько авторов, называется «На острых кончиках штыков мигало солнце огоньками. Первая мировая война в воспоминаниях и фотографиях». «Беспамятство и память» к вопросу о психологии советского человека в 30-60-е годы. Мордовия, село Ельники. «Безвозвратные потери в Великой Отечественной войне. Без вести пропавшие военнопленные павловчане. Алтайский край, поселок Новые Зори». Алина Боярина, автор. «Поколение мучеников в моем родословии», автор Юлия Козлова, город Киров.
На самом деле это очень объяснимо, потому что в больших городах внимание рассеяно разными, ну, я не скажу соблазнами, ну, просто впечатлениями и информационным потоком. И, знаете, ну, собственно, как, знаете, монах в келье, он созерцание внутреннего достигает, наверное, также в маленьких городах, и школьник углубляется в какую-то тему, потому что он сконцентрирован на ней. И в этом есть некое благое состояние, которое вдохновляет наших ребят на то, чтобы написать очень хорошие работы. Но, конечно, я должна сказать, что решающую роль, особенно
учитель,
в этих... Конечно, конечно, если нет рядом серьезного наставника, который поможет вот эту духовность как-то обнаружить в каких-то темах, то я думаю, то есть должна быть высечена искра прежде всего. Вы знаете, я просто очень люблю вот это вот поколение педагогов, которые за очень небольшие деньги работы, в очень тяжелых условиях идеологического давления. Я, честно говоря, помню еще советские времена, когда приходилось, ну, я не знаю, если не врать, то не говорить все, что думаешь.
И вы это же было... были учителем литературы.
Да, я была учителем литературы. Вот. Но я знаю, как доставалось историкам, которые всегда преподавали в той или иной степени краткие курсы ВКПБ, фигурально выражаясь. Вот. Мне в конце концов в Вишневом саде можно было бы, мне предоставлялась большая свобода обратиться к прошлому и какие-то нравственные затронуть темы, и темы, кстати, прав человека, потому что права человека – это всего-навсего понимание ценностей человеческой жизни и человеческого достоинства каждого человека. И не нужно быть каким-то юристом или еще кем-то для того, чтобы это ощутить. И лучше всего это передается через литературу или через очень хорошую, вдумчивую историю. Я вспоминаю слова Толстого: «Совесть есть память общества, усвояемая отдельным лицом». Вот без преувеличения могу подвижников, педагогов, которые являются наставниками работ ребят, назвать вот движение этих педагогов движением совести. Восстановление белых пятен, трагических страниц нашей истории – это, ну, подвижничество. И я очень согласна с тем, что Алексей Геннадьевич сказал насчет того, что трагическое не значит мрачное. Недавно мне учителя сказали, у нас нацеленность на позитив. И я, знаете, на позитив в истории. И я сказала, что самый высокий позитив – это почитать воспоминания людей, прошедших лагеря. Выстоять там, в таких условиях, это такое высокое проявление человека в себе. Ну, я думаю, что это просто высокий нравственный пример нам на будущее. Кстати, добытые ими ценности – это то, что мы должны утвердить в жизни.
Может быть, вы назовете кого-то из участников, из лауреатов именно вот из города, может быть, из области, и, может быть, немного поподробнее вот о какой-то работе, интересной именно нашим землякам?
Я с большой гордостью могу сказать, что Екатеринбург и Свердловская область, и Урал наш всегда очень активно участвуют в этом конкурсе, дают просто рекордные цифры по участию. И вот в этом году у нас было 3 призера этого конкурса. Работы самые разные. Например, одна работа девочки Валерии Панфиловой из Полевского была о письмах парня, который не пришел, не вернулся с афганской войны. Вы знаете, только что мы отметили трагическую годовщину, вернее, годовщину-то уже светлую, окончание, да, но трагические воспоминания об этой десятилетней эпопее, конечно, должны, казалось бы, были нас чему-то научить, но, боюсь, эти уроки не были полностью усвоены нашим обществом и, может быть, нашей властью. Работа была написана вот в прошлом году, но как она актуально легла вот на сегодняшние события. Но я хотела бы рассказать о другой работе, гораздо более близкой к нам географически в настоящий момент. Это работа школьницы Тани Глазыриной из школы, из 24-й школы. Ее руководителем является Ольга Николаевна Тхаржевская, руководитель школьного музея. Вот тоже замечательная категория людей, подвижников. И называется эта работа «Шарташская трагедия». Вот мы живем в городе и не вполне ощущаем то, по каким камням мы ходим, по каким дорогам ходим, каким воздухом дышим, а между тем все здесь пронизано этой историей. И вот я немножко буквально зачитаю из этой работы. «Жила-была на Шарташе семья в достатке и довольстве, каких было много в селении. Жили своим трудом, работников не имели, добротный пятистенный дом с парадным входом, двор, устланный гранитными плитами, с баней, амбаром, погребом, колодцем во дворе, в конюшнях 2 коровы, лошадь, тёлочка, куры. За двором имелся огород, на котором выращивали овощи, а пол огорода занимали кусты малины, которые любили все шарташцы». В доме было 4 детей, мало-мало меньше. Отец допоздна работал в своей шорной мастерской, мать управляла с детьми, огородом и домашним хозяйством. И дальше я пропускаю очень поэтические, я бы сказала, описание этого быта крестьянского.
Который... Это старообрядческие семьи, как
да, я да, понимаю. Да, 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 да. И мы уже даже не к первой волне репрессии, а уже ко второй. Это была семья Ивановых. Такая фамилия на улице Рыбаков почти в каждом доме. Отобрали дома у зажиточных сельчан. У Ивановых, Храмцовых, Шведовых, Патрушевых, Сергеевых, Силантьевых. Землю на северо-восточной окраине селения, которая принадлежала Козлову Ивану Савичу, отобрали. Там был организован колхоз имени Сталина. Затем Орджоникидзевский. В него согнали всю скотину, отобранную у сельчан, в их дома, которые отдали колхозу, стали поселять колхозных работников. А семья Ивановых голодала. Скиталась по разным углам. Отец ушел работать шорником на фабрику «Уралобувь». Не выдержала такой жизни Федосия Родионовна. Через год умерла, оставив 4 детей на попечение своего мужа. Пришлось детей отдать на содержание в чужие руки. Встретились они уже взрослыми после войны. Вот какое разрушение семей, вот просто потрясающе. Не успели жители Шарташа оправиться от раскулачивания, начались репрессии. Первая волна репрессий началась в октябре 1937 года, вторая в феврале 1938. Забрали и отца Марии Ивановны. Арестовывали почти всех подряд, от 80-летнего старика до 20-летних юношей. Только с улицы рабаков увели 57 мужиков почти из каждого дома. Многих расстреляли через 5-10 дней. Многие потом погибли в стенах ГУЛАГа. Остались жены с многочисленными детьми, вдовами они и доживали свой век. Я не буду читать дальше, это замечательная работа, я надеюсь, что она будет опубликована. Но вот это разрушение семей, вот вы говорили о том, что архивы у нас погибли многие из-за огромного массива переселения людей, но ведь сколько семейных архивов и уничтожали при аресте, и люди сами уничтожали, потому что эти архивы несли в себе опасность. Сохранить арестованного, фотографию арестованного мужа на свадебной фотографии, может, жена и хотела, но она боялась, что при любом обыске это повредит детям, и она отрывала такую фотографию, сколько мы знаем таких случаев, замазывание лиц на коллективных фотографиях. И вот это просто истребление памяти, это какое-то ужасное насилие над народом было. Вот нам нужно от этого опомниться.
Мы с вами были не так давно на семинаре в библиотечно-информационном центре епархии «Знаки сохранения памяти репрессированных в XX веке». И вы же помните, что даже речь шла там о том, что хранение каких-то фотографий там с дореволюционными интерьерами, не говоря уже о фотографиях царской семьи и так далее, оно увлекло за собой арест, зачастую и расстрел. Вот об этом и архивисты рассказывали, что уж говорить о каких-то семейных фотографиях, если в роду были там купцы, промышленники, офицеры царской армии и так далее. Это все тоже приходилось уничтожать. И вот вы сейчас про Шарташ рассказывали. Я думала о том, что вот сейчас, гуляя по этой улице Рыбаков, или вот когда там проезжаешь на велосипеде, там очень много роскошнейших особняков, современных домов, построенных, ну, в общем, на огромные, как я представляю, деньги. На месте вот этих вот старых домишек построенных, в которых жили вот эти несчастные семьи, о которых рассказывает вот эта вот старшеклассница. И, конечно, как мне кажется, если бы какой-то стоял камень, подобный Соловецкому, а камней, валунов прекрасных на Шарташе много, если не с именами, то хотя бы вот с кратким изложением того, что там было, потому что наверняка владельцы этих шикарных особняков мало себе представляют, что здесь было вот на месте этой улицы.
Да, это, конечно, думаю, может быть, даже учительница Ольга Николаевна Тхаржевская, может, такое и предполагает в дальнейшем. Ведь это все-таки очень глубокое исследование, которое она вместе со школьниками провела. И я вспоминаю замечательный опыт Германии, который нам дает пример, безусловно, в осмыслении собственного прошлого, в преодолении этого прошлого, где действительно никто не забыт и ничто не забыто. И, например, рядом с домами, на тротуарах, рядом с домами людей, которые погибли в концентрационных лагерях, в лагерях смерти еврейских семей, дома, которые принадлежали еврейским семьям, там даже не семье целиком, а каждому конкретному человеку посвящен такой камень спотыкания, как они называют его. Это такой, ну, бронзовый гвоздь, который вбит прямо в мостовую с написанным на нем именем этого человека. И каждый, я просто сама смотрела на эти камни и читала, фотографировала их, невозможно пройти мимо. И действительно, ты спотыкаешься мысленно как-то об этом. И, значит, делаешь какой-то вывод на будущее. Я думаю, что вот есть такое движение, такая инициатива «Последний адрес», где на каждом доме, из которого были уведены люди в 37-м, в 38-м, особенно во время Большого террора, чтобы там была табличка. Понятно, что в нашем регионе уводили не из больших домов, в основном из бараков уводили.
И многих этих домов уже и нет.
Уже и нет. Тем более мы очень вот вместе с Алексеем Геннадьевичем ратуем за установление в центре города большого такого камня спотыкания, знака памяти, прямо против местной Лубянки, Ленина 17, где находилось управление наркомата внутренних дел, где, собственно, и основные расстрелы в подвалах внутренней тюрьмы и производились. А вот вдумайтесь вообще-то в цифру. За один неполный год, 37-38 вот годов, во время Большого террора, больше 15 тысяч расстрелянных, я не говорю о замученных и там посланных в лагеря. Их имена написаны на огромном, уникальном в масштабах страны мемориальном комплексе 12-й километр. Вот давайте спросим наших радиослушателей, кто был там. Туда ведь и доехать. Он еще раз повторю, он стоит буквально в 3 километрах рядом, дальше самого посещаемого торгового центра, а туда уже никакой транспорт не идет. Вот мне кажется, что администрация города, городская власть, мэр города должны обратить внимание, это ведение города, этот объект, на это, и сделать так, чтобы каждый школьник, каждый учитель вместе со своим классом мог туда приехать, посетить, посмотреть это собрание имен, больше 18 тысяч имен. Правда, очень не хочется, чтобы они восприняли это просто как, знаете, большая телефонная книга. Должен быть серьезный рассказ о трагедии, какое-то эмоциональное вот сопровождение всему этому. И вот мы вместе с другими энтузиастами готовы на эту тему работать. И, кстати, я хочу сказать, что ближайший выезд на 12-й километр состоится уже в ближайшую субботу.
Троицкая родительская
суббота. Это традиционный выезд, и он всегда, кортеж автобусов отправляется ровно в 12 часов от здания администрации города. Бесплатный автобус, и каждый желающий может принять участие. Я призываю не просто старшие... Конечно, да-да, там будет служба. Я призываю старшие поколения обязательно взять с собой молодежь, детей своих разного возраста, понимая, что это время попадает на школьные каникулы, и учителя тут, конечно, не могут взять на себя свою вот эту благодатную миссию просветительскую. Вот. Но поклониться этим людям, даже если никто не похоронен. Мы, кстати, никогда не знаем, похоронен кто-то наш близкий там или нет. Мы знаем случаи, когда ребята, приехавшие на экскурсию, заинтересовавшись своими однофамильцами, звонили своим родным и узнавали, что это как раз их прадедушка и есть. И это было глубоким, нравственным и очень благодатным потрясением для юных наших людей.
Кстати, на семинаре, где мы с вами были, помните, Светлана Ивановна Быкова тоже рассказывала о тех же ситуациях, когда она приводила своих студентов в архив административных органов, и Илья Николаевич Демаков давал им знакомиться, подержать в руках дела вот репрессированных, и бывало несколько случаев, когда тоже находили знакомые фамилии, звонили по сотовым родителям, выясняли там отчество, имена дедушек, бабушек, родственников. И были случаи, когда тоже находили вот таким образом. Ведь не всегда, к сожалению, родители, дедушки с бабушкой говорят, и до сих пор не всегда. Раньше понятно из каких-то страхов за ребенка, что лучше ему этого не знать, что есть в семье репрессированные. А сейчас наверное, сами уже забывают о таких вещах. Вот, Алексей Геннадьевич, в заключении нашей беседы мне хотелось бы вам задать такой сложный вопрос. Вот в наше время, я уже немножко говорила об этом, понятие патриотизма стало, в общем, наполняться каким-то новым смыслом. Вернее, оно стало возвращаться к старому смыслу, к которому мы привыкли с детских лет, что патриотично – это то, что каким-то образом заставляет гордиться, выделяет твою страну среди прочих как лучшую, более благополучную, выделяются достижения, победы. И, в общем, когда возникает тема репрессий, любых, там, ленинского времени, красного террора, сталинского террора, вообще болезненные какие-то темы возникают, то очень часто и от молодых людей уже можно услышать, что сколько можно об этом говорить. Вот в перестройку поднимали эту тему все время, говорили, что как все было плохо, как все было ужасно, и ничего не говорили ни о достижениях, ни о чем. Вот результат, вот выросло там циничное поколение, которому лишь бы на Запад, которому лишь на Западе все хорошо и прекрасно, а своя родина, значит, не имеет никакой ценности. И как бы пошла другая крайность. Давайте не будем говорить ни о чем плохом, ни о чем болезненном в нашей истории. Давайте будем молодежь воспитывать только на, вот как Анна Яковлевна сказала, на позитиве. То есть наши достижения, индустриализация, победа в войне, полеты в космос, и научные какие-то прорывы, там, достижения и так далее. А все остальное, ну, одной из там 100 строчек в учебнике, что вот такое вот было, да, пострадали люди, были перегибы определенные и так далее. И больше ничего и не стоит говорить, потому что иначе мы не вырастим патриотов. Вот сейчас, когда много говорят о необходимости патриотического воспитания, хотелось бы вот вашу точку зрения как историка, как же у детей воспитывать этот патриотизм?
Меня как раз вот это очень беспокоит, то, что сейчас мы наблюдаем. То есть мы опять возвращаемся вот к такому казенному патриотизму. Потому что нельзя вопросы патриотизма, патриотического воспитания передоверять государству. Государство – это чиновники, у чиновников свое видение, свой интерес. Вот. А это проблема всего общества, сохранение исторической памяти. А это очень важная составляющая в патриотическом воспитании. Потому что если наша память будет избирательной, вот мы говорим, вырастает поколение циников. Так вот, это поколение, оно и воспитывается этой самой ложью, которая пронизывает нашу жизнь. И чем больше мы будем вспоминать о том, что было во всей полноте, потому что вот избирательная память – это не полная память, а значит, это уже в какой-то мере действительно можно назвать ложью о нашем прошлом. И вот здесь очень важно, конечно, развитие общественных институтов. Вот почему я всегда поддерживал и буду поддерживать все, что делает мемориал. Я считаю, что то, чем занимается мемориал, который представляет Анна Яковлевна Пастухова сегодня в нашей студии, очень важно, потому что вот это как раз одна из возможностей самоорганизации общества. Это возможность показать, что нам не все равно, что с нами будет завтра, потому что общество, которое не желает помнить то, что было в прошлом, оно очень многого лишает себя в будущем на самом деле, потому что историческая память, она пронизывает жизнь общества, вот идет от прошлого и обращена в будущее, и поэтому... Вот очень важно сегодня нам участвовать. Иногда можно слышать, кстати, вот упреки даже я слышал в адрес мемориала. Вот мы встречаемся иногда, да, по каким-то памятным датам. День памяти, значит, вот узников ГУЛАГа, памяти политических заключенных.
День смерти Сталина. День смерти Сталина,
5 марта, да,
говорим о были мы.
И вот подходят люди и говорят, а вот почему вы так нас плохо приглашаете? А вот мы ведь ничего не... Вот мы случайно здесь шли, просто вот увидели, и мы бы к вам присоединились. Дело в том, что эти упреки надо не к мемориалу обращать, а в частности к нашим властям, которые вот такого рода мероприятия, кстати, обычно игнорируют. Вот мне бы очень хотелось, конечно, чтобы в такие дни около этого здания на Ленина 17 не 30-50 человек собиралось, как это обычно бывает, людей неравнодушных к нашему прошлому, а 1,5-2,5 тысяч людей. И, кстати, вот это был бы очень важный знак, да, что это нам дорого, что это для нас очень значимо. Это, кстати, вот это очень важный воспитательный момент, потому что надо приходить с детьми. Вот правильно Анна Яковлевна сказала. И вот она очень хорошо сказала о роли учителя. А я бы еще добавил, что очень велика, очень важна роль семьи, потому что учитель, конечно, он помогает ребенку, он может зажечь его, направить, подсказать что-то, организовать работу, но потом ребенок возвращается в семью, и что он там услышит? Вот что скажут родители, дедушки и бабушки? Они скажут: да, молодец, давай, вот мы тебе поможем, это очень важно, а вот еще об этом надо обязательно сказать. То есть неравнодушное отношение в семье. Или скажут: да ну что, ну не надо этим заниматься, ты лучше напиши еще раз там вот войне 812 года или о Куликовской битве. Вот отношение самых близких очень важно, поэтому я призываю, мы же все, кто родители, кто братья и сестры, кто дедушки и бабушки, давайте больше внимания будем уделять нашим детям. Вот это и будет, кстати, патриотическим воспитанием, таким неформальным, неказенным. И это, кстати, потом к нам же и вернется благодарностью от наших подрастающих детей. И еще что хотелось бы сказать, вот завтра очередная годовщина со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вот нам с вами образец памятливого отношения. Ведь как важно было для Пушкина, кто были его предки. Он постоянно к этому возвращался. Он говорил о том, что отличает цивилизацию от дикости, что надо с уважением относиться к памяти предков. Очень много мы можем найти в его стихах, в его записках о том, как это важно помнить, кто были предки. И я просто призываю вот всех еще раз об этом задуматься и возвращать память о наших предках в нашу жизнь, если мы хотим, чтобы памятливыми росли наши дети, наши внуки.
Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в студии сегодня были доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин и председатель Екатеринбургского общества «Мемориал» Анна Яковлевна Пастухова. Я напомню еще раз, что в Троицкую родительскую субботу, Анна Яковлевна об этом говорила, в 12 часов от здания городской администрации отправляются автобусы на 12-й километр на мемориал жертв репрессий. Там будет и панихида, как это всегда бывает, и вы сможете тоже почтить память безвинно погибших. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу.
Всего спасибо и до встречи на 12-м километре.
Спасибо, до свидания.